С новостями дня вас познакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в 9» в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Мощный ураган в Европе. По меньшей мере 29 погибших. Во многих городах объявлено чрезвычайное положение. Новые жертвы суррогатного алкоголя. В России продолжают пить спиртосодержащие жидкости неустановленного состава. Йофикация Ульяновской области. Местные власти начали кампанию за чистоту русского языка. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в 9». На территории Европы бушует мощный ураган Кирилл. По предварительным данным, погибли около 30 человек. Есть также и раненые. Больше всего 10 погибших в Великобритании. Есть жертвы в Германии, в Нидерландах, Чехии, во Франции и в Польше. Центр циклона, который находился над северной частью Атлантического океана, переместился в район Северного моря и движется в направлении Балтики. Скорость ветра в ряде районов стран Европы, по утверждению синоптиков, может достигать от 100 до 180 километров в час. Сильный ветер обрывает линии электропередачи, валит деревья, срывает крыши домов, опрокидывает автомобили, становится причиной дорожно-транспортных происшествий. На дорогах возникают пробки. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Что происходит сейчас в Германии? Известны ли точные данные о жертвах стихии?
В Германии... По предварительным данным погибло 10 человек. Значит, это, как все теперь говорят, за последние 20 лет самый большой ураган. Скорость ветра во многих местах Германии достигала 200 км в час. И никогда еще в истории Германии не происходило полной остановки всех поездов железной дороги, всех типов поездов. То есть вся железная дорога Германии была остановлена вчера 5 часов и стоит до сих пор, и считается, что в течение сегодняшнего дня движение будет только на отдельных участках. В Берлине, в котором было объявлено чрезвычайное положение, хотя скорость ветра не достигала больше 110 км в час, тем не менее произошло одно чрезвычайное происшествие. Не так давно построенный новый главный берлинский железнодорожный вокзал сильно поврежден. Там упала 2-тонная балка высоты 40 метров, к счастью, нет жертв, никого она не убила, но фасадная часть вокзала имеет тенденцию к обрушению. Сейчас там ведутся работы, а весь вокзал был полностью вчера вечером эвакуирован, хотя, собственно, те люди, которые были в поездах и были как-то доставлены до ближайших вокзалов до остановки железной дороги, они все, собственно говоря, и находились в основном на вокзалах в чужих городах. В Берлине же вокзал пришлось полностью эвакуировать.
Юрий, прошу вас оставаться на связи. А нашим слушателям предлагаю репортаж из Лондона корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной. Великобритания ощутила на себе первый удар стихии. Здесь и также очень много погибших, 10 человек.
Скорость ветра, обрушившегося на Британию урагана, достигала 130 км в час. Жертвами урагана стали 10 человек, в том числе 2-летний ребенок, погибший под рухнувшей стеной дома. Четверо были убиты упавшими деревьями, двое погибли, когда ветер смел их автомобили с высоких автострад. Были отменены многие рейсы в аэропортах Лондона, Манчестера и Кардиффа. Закрыто движение нескольких автострад. Особенно пострадали районы Южной и Юго-Восточной Англии. В графстве Суры более 100 тысяч домов оказались без электричества. Еще 60 тысяч домов в Северной Англии остались без света в результате повреждений линии электропередач. 26 моряков, терпящего бедствия в Ла-Манше из-за шторма британского сухогруза, были спасены службой береговой охраны. К вечеру сила ураганного ветра снизилась, и пожарные бригады и строители приступили к восстановлению разрушений. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И я вновь обращаюсь к нашему корреспонденту в Германии Юрию Векслеру. Юрий, скажите, подсчитан ли хотя бы примерный ущерб от стихии, как долго может занять ликвидация последствий урагана?
Пока никаких сообщений о подсчитанном ущербе нет, но понятно, что эта цифра во многих миллионах евро должна быть выражена. Почему, собственно, была остановлена железная дорога? Потому что невероятное количество препятствий оказалось на железнодорожных путях. Огромное количество вырванных с корнем деревьев оказалось просто на трассе железной дороги. И все это у убрать, как минимум займет, как считает руководство железной дороги, сегодняшний день. Поэтому ущерб, конечно, огромный. В Берлине, например, опять же говорю, что это не самый пострадавший район, затоплены южные части города, очень многие автострады закрыты. Поэтому ничего подобного за последние 20 лет Германия не испытывала. И сообщение об ущербе, конечно, сегодня появится. Понятно, что он огромен.
Спасибо, Юрий. Из Германии передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. Мы еще вернемся к этой теме чуть позже в обзоре российской печати. В Свердловской области растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В райцентре Верхотурья, по последним данным, 24 человека госпитализированы с диагнозом токсический гепатит, многие в тяжелом состоянии. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Цена в подворотнях уже несколько лет не зависит от инфляции. 20 рублей за стакан спирта. При разведении водой получается бутылка водки. Главный токсиколог региона Валентин Сенцов снова и снова советует своим пациентам не гнаться за дешевизной, а думать о печени, которая в первую очередь страдает от токсического гепатита.
Остается только одна соединительная ткань, а печень – это биохимическая лаборатория, где синтезируются белки человеческие, ферменты, где разрушаются токсические вещества, и потеря этого органа 100% приводит к летальному исходу.
Милиция старается сделать все, чтобы прекратить распространение спирта, говорит начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горилых. Но иногда смертельно опасной жидкостью торгуют не в подворотне, а там, где этого не ждут. В газетном киоске, например.
Легально реализуется в аптечной сети под видом спиртосодержащих дезинфицирующих растворов для лечебных учреждений и в магазинах промышленных товаров под видом бытовой химии.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту поставки в Верхотурье 7 тонн суррогата. Его хотели продать в розницу под видом алкогольных напитков. Наказание за это – лишение свободы сроком до 6 лет. Большую партию успели изъять, сейчас состав жидкости изучают. Жертвы спирта милиции не помогают, сетует заведующий отделом токсикологической экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Владимир Йентус.
Они больше начинают говорить о том, что они пили водку «Кузьмич» там или «Путинка», а потом только в самом конце, когда рассказываешь, чем грозит им вот это вот дело, они начинают раскрываться и указывать на те места, где покупали. По предварительным данным, в том числе они потребляли антисептические жидкости, различные омыватели стекол на основе спирта и так далее.
Последние данные от врачей таковы. С диагнозом токсический гепатит в больницах после новогодних праздников находятся 24 жителя Верхотурского района. Многие в тяжелом состоянии. Один скончался, но от другого заболевания.
Не исключено, что завтра будет где-то в другом районе. Несмотря на то, что постановлением Геннадия Григорьевича Онищенко снято с регистрации вот эти все жидкости Александровского завода бытовой химии во Владимирской области. Но, видимо, было столько много выпущено этой продукции, что она до сих пор по России.
На руку Свердловскому спиртовому подполью сыграли введенные с 1 июля прошлого года изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Но есть у роста числа пострадавших от подделок и другая причина. В медицинской академии Екатеринбурга терапевтов не учат токсикологии. На всю область работают всего 44 токсиколога. Поэтому нередко врачи просто не знают, как и от чего лечить отравившихся пациентов, пропуская стадию, когда с токсическим гепатитом еще можно справиться. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами мощного урагана, который обрушился на Западную и Центральную Европу, стали по меньшей мере 29 человек. Тяжелобольной солдат срочной службы Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Северная Корея заявила, что достигла определенных договоренностей на переговорах с Соединенными Штатами. Сегодня в 2 часа по московскому времени в эфир выйдет программа «Российский час поверх барьеров». «Трамвай желания» Генриетты Яновской, номинант «Золотой маски». Новая книга Михаила Эпштейна «Слово и молчание». Книга «Сектоведение. История тоталитарных сект». Об этом в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Рядом со мной в студии мой коллега Антон Желнов, который подготовил обзор свежей российской прессы. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
И вначале о том, не грозит ли России ураган, который сегодня обрушился на Европу.
Грозит. Такой вывод можно сделать из статьи газеты «Газета». Называется она «Кирилл сбил Европу с ног». Зародившись в Атлантике, сокрушительный удар пронесется до берегов Азовского моря, предупреждает издание. Вчера Западная Европа подверглась в буквальном смысле атаке необычайно сильного урагана, как мы слышали из последних новостей, 29 жертв. «Кирилл не обойдет стороной и Россию», пишет издание. Свое разрушительное действие стихия начнет в Калининградской области и распространится до берегов Азовского моря. 18 и 19 января в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщил директор Гидромета России Роман Вильфанд, в пятницу порывы ветра могут усилиться до 30 миллиметров в секунду. С 20.00 четверга во всех подразделениях МЧС по Калининградской области объявлен высший уровень готовности. В четверг также штормовое предупреждение было объявлено в Петербурге. И по словам Вильфанда, его цитирует газета, в пятницу усиление порывов ветра до 20 миллиметров в секунду ожидается также в Тверской, Смоленской и Московской областях. Об этом пишет издание «Газета».
Другая важная тема связана с российско-грузинскими отношениями. Российский посол вернулся в Тбилиси. Как комментирует это событие сегодняшняя пресса?
«Коммерсант» уделяет этому свое главное внимание. Об отмене России санкций против Грузии объявил вчера президент Владимир Путин, пишет «Коммерсант», пригласив в Кремль посла в Тбилиси Вячеслава Коваленко, покинувшего место службы в октябре прошлого года, когда разгорелась антигрузинская кампания. Президент России сообщил, что намерен предпринять шаги, которые нормализуют отношения с Грузией. Первым из них станет возвращение посла России в Грузию. Однако, что примечательно, это эксклюзивная информация «Коммерсанта», в ближайшее время можно ожидать также восстановления транспортного и почтового сообщения между двумя странами. Связано это, по мнению издания, с тем, что Кремль убедился в том, что санкции не только не приносят ожидаемого эффекта, но, напротив, уменьшают зависимость Грузии от России. «Россия отыграла назад». С таким заголовком выходит сегодня пятничный «Коммерсант».
Антон, на какие публикации вы бы еще обратили наше внимание?
Ну вот, любопытная публикация «Известий» и «Времени новостей» — это главные материалы этих изданий. Частный иск матери может начать реформу всей системы соцстрахования в стране. «Известия» пишут, что молодая мама из города Саров Нижегородской области Татьяна Баныкина не согласна с тем, что государство ограничивает пособие по беременности и родам определенной суммой. Вчера Конституционный суд рассмотрел ее обращение. По закону женщина получает за декрет сумму, равную ее средней зарплате за 140 дней. Но каким бы ни был заработок, женщине не заплатят больше 16 тысяч. Жительница же Сарова считает это нарушением Конституции России и требует уравниловку отменить.
Антон, у меня необычный вопрос. Скажите, есть ли в газетах буква «Ё»?
Нет, в газетах, согласно правилам, последним.
А вот ульяновским журналистам, видимо, вскоре придется перепечатывать все газеты. Почему, об этом вы узнаете чуть позже в нашей программе. Ко мне в студию зашел спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, здравствуйте. Заголовки главных спортивных новостей.
После пятого тура крупного шахматного турнира в Вейканзее продолжает лидировать азербайджанский гроссмейстер Тимур Раджабов. Выиграв у чеха Давида Навара, он набрал 4,5 очка. На последнем перед чемпионатом мира этапе Кубка мира в Поклюке, это Словения, заявляет о себе немец Александр Вольф. Он одержал первую победу в сезоне в спринтерской гонке. Ну а на открытом чемпионате Австралии по теннису первые ощутимые потери несут россияне. Вот Надежда Петрова проиграла Сирене Уильямс, а Михаил Южный сейчас в неравном поединке уступает. Первые два сета, по крайней мере, проиграл швейцарцу Роджеру Федереру.
В Москве завтра открывается очередной футбольный кубок «Содружество». В турнире участвует чемпион России, команда ЦСКА. Однако основной ее состав вместе с главным тренером находится на тренировочных сборах в Израиле. Другие команды, по-видимому, тоже не заявят ведущих игроков. Олег, есть ли какой-то смысл в таком турнире?
Но если говорить о спортивном смысле, то он, конечно же, утрачивается. Поначалу все надеялись, что будет этот турнир интересным со спортивной точки зрения. Ну, действительно, был период, мне кажется, когда считалось престижной победой для российских или украинских. Ну, собственно, только российские и украинские клубы и могли выиграть тогда тот турнир. Вот был период, когда киевская «Динамо» серьезно относилась к этому турниру. Ну, и «Спартак» и «Локомотив» российские клубы. Но сейчас все это утрачивается. И вот, как вы правильно сказали, Арслан, теперь еще новый турнир в Израиле, вот этот Кубок Первого канала с участием сильнейших российских и украинских клубов, конфликтует теперь по срокам с Кубком Содружества. Ну и тут совершенно понятно, что любой, ну я не знаю, здравомыслящий тренер сделает выбор в пользу игры в теплой стране, на естественных полях, ну, на таком более-менее серьезном соревновательном уровне, чем вот здесь, в манеже, играть в таком непонятном турнире, который, скорее, просто ностальгически имеет смысл, нежели спортивный.
Один из участников Кубка Содружества — это сербская команда, заменившая в турнирной сетке молодежную сборную России, которую обычно приглашали в турнир для того, чтобы сформировать 4 полноценные группы по 4 команды. Эти соревнования в свое время организовывали как бы в память о чемпионате Советского Союза, в знак того, что спортивные связи между бывшими советскими республиками не разорваны. Причем тут Сербия?
Ну, на этот вопрос мне трудно ответить. Действительно, это дебют сербской команды. Ну, и вообще, дебют любой команды, не входящей в, так сказать, постсоветское пространство, поскольку тут не только, естественно, Содружество независимых государств задействовано, но и страны Балтии. То есть, это, так сказать, правильнее называть Кубок бывшего Союза. Ну, так или иначе, вот из... как это сказать, дальнего, да, из дальнего зарубежья, это называется, команда приглашена впервые, что, может быть, придаст некий дополнительный интерес к этому турниру. Почему именно ОФК? ОФК, надо еще спросить, далеко не сильнейшая сербская команда. Есть Црвена Звезда, есть Партизан. Ну, наверное, здесь надо говорить о каких-то, я не знаю, может быть, культурных, спортивных или, может, даже бизнес-связях российского футбола вот с этой командой ОФК.
Ну, остается только гадать. Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». В Ульяновской области чиновники в срочном порядке готовятся переписывать все официальные документы. Дело в том, что ульяновский губернатор Сергей Морозов распорядился вернуть в деловые бумаги букву «Ё». Сделано это в память о великом русском писателе Николае Карамзине, уроженце Симбирска, Ульяновска, который ввел в обиход эту букву. Чиновники находятся в растерянности. Губернатор обещал всех, кто будет забывать ставить точки над «Ё», заставлять переписывать документы заново. О том, как власти Ульяновска борются за чистоту русского языка, корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Все началось с памятника букве «Ё». Он был установлен в Ульяновске в прошлом году в ознаменование того факта, что более 200 лет назад знаменитый уроженец Симбирска, историк и литератор Николай Карамзин, впервые напечатал ее в литературном альманахе «Ауниды». Накануне нового 2007 года ее опять стала обсуждаемой темой, говорит руководитель пресс-службы губернатора Наталья Мартынова.
Губернатор встретился с писательской общественностью, где они ему предложили придать большее значение букве, которую придумал наш великий земляк Карамзин. Губернатор сказал «да» и поручил вернуть букву «Ё» в документооборот администрации области.
Это было всего лишь устное пожелание, высказанное на аппаратном совещании 15 января. А уже на следующий день Сергей Морозов получил звание почетного ЙОФИКатора России за выдающиеся заслуги в защите и продвижении буквы «Ё». Таково было решение Президиума Союза ЙОФИКаторов. Оказывается, есть и такая организация. Об этом сообщил редактор журнала «Народное образование» Виктор Чумаков. Он уже много лет призывает вернуть «Ё» в печатные тексты на русском языке и называет себя главным ЙОФИКатором страны.
Вместо «Ё» писать и печатать «Е» – это хуже, чем преступление, и это ошибка. Ошибка эта делается сознательно, в то время как отсутствие буквы «Ё» в тексте замедляет чтение, искажает смысл.
Реабилитация буквы «Ё» в документах чиновников – не та тема, которую нужно поднимать на государственном уровне, говорит редактор городской газеты «Симбирский курьер» Геннадий Кимчев.
Есть более важные проблемы и для людей, и для власти. Но, видимо, кому-то это нужно чисто как пиар, направленный на привлечение внимания уже конкретно к Ульяновской области, к губернатору Ульяновской области. Чтобы, видимо, заметили на федеральном уровне активность губернатора. То есть это имеет прикладные цели, не относящиеся ни к русскому языку, ни к букве «Ё».
Действительно, с начала года губернатор создал несколько громких информационных поводов, с удовольствием подхваченных прессой. Например, на том же аппаратном совещании Сергей Морозов огласил свое распоряжение, обязывающее претендентов на государственные должности, а также действующих чиновников, сдавать тесты по русскому языку и истории родного края. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Народная молва упорно приписывает пропаганду буквы «Ё» Сталину. Рассказывают, что генералиссимус в 1942 году очень грубо обошелся с управделами совнаркома Яковом Чадаевым за то, что тот принес ему на подпись постановление, в котором фамилии нескольких доблестных генералов были напечатаны без буквы «Ё». Получив нагоняй, Чадаев оповестил редактора «Правды» о желании вождя видеть «Ё» и в печати. И уже следующий номер главной газеты страны буквально пестрил этой буквой. О месте буквы «Ё» рассказывает автор и ведущая передачи на Радио Свобода о русском языке «От А до Я» Лиля Пальвелева.
В современном русском алфавите есть всего две буквы, отличающиеся от прочих по высоте. «Ё» и «И» краткое. Это своего рода изгои. Ими часто пренебрегают, заменяя на «Е» и «И». Не припомню, чтобы кто-то озаботился судьбой «И» краткого, то ли дело «Ё». Ульяновский губернатор Сергей Морозов не первый, кто ратует за ее обязательное использование. Даже общественное движение, объединяющее людей, борющихся за реабилитацию опальной буквы, существует. И вот комментарий Ирины Левантиной, старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
Сейчас много кричат о букве «Ё», верните нам нашу букву «Ё», такую исконную русскую. Это очень забавно, потому что буква «Ё» вообще самая поздняя буква, которая появилась в русском алфавите.
Когда она, кстати, появилась?
Тут есть споры, первый ее придумал Карамзин или Дашкова. Карамзин первый напечатал большой поэтический сборник с таким последовательным употреблением буквы «Ё». Соответственно, это рубеж 18-19 века, когда только эта буква появляется. И сделана-то она по образцу как раз буквы, ну, то, что мы называем «источкой» латинской буквы. То есть она и не старая, и наиболее такая прозападная. И тем не менее стала символом славянского самосознания. Есть миф, что когда-то буква «Ё» была обязательной. Это совершенно не так. Буква «Ё» практически ни на каком этапе не было обязательно, кроме короткого периода, когда был такой сталинский указ использовать букву «Ё», но это недолго продержалось. Буква «Ё» всегда использовалась в детских книжках для развлечения «все и все». А в основном она не использовалась. Как раз сейчас предлагается ее использовать по желанию пишущего хоть где угодно, в тех правилах, которые готовятся Институтом русской орфографической группы.
Ирина, вы сказали по желанию пишущего, но чаще ведь мы сталкиваемся вот с какой проблемой, с печатным текстом. Читающий человек вынужден смиряться с произволом человека пишущего.
О букве «Ё» рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Спасти рядового Романа Рудакова. Час прессы на волнах «Радио Свобода» сегодня в 11 часов по московскому времени. По следам публикации в российской прессе обсуждают корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Дмитрий Полянский и председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова. Ведет программу Виктор Резенков. Эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного урагана, обрушившегося на Западную и Центральную Европу, стали по меньшей мере 29 человек. Больше всего 10 погибших в Великобритании, на которую пришелся первый удар. 7 человек погибли в Германии, есть жертвы во Франции, Нидерландах, Чехии. Нарушено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение, наблюдаются перебои с подачей электричества. В ряде городов объявлено чрезвычайное положение. Солдат срочной службы Роман Рудаков, нуждающийся в срочной операции, доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. В Нижегородской области впал в кому солдат срочной службы, которого избил прапорщик. Владимир Шураев был избит еще в конце декабря и уже больше 3 недель находится без сознания. Однако его родителям сообщили об этом только 12 января. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Северная Корея заявила, что достигла определенных договоренностей на переговорах с США. Никаких деталей представитель КНДР не привел, упомянув лишь, что переговоры в Берлине по ядерной программе Пхеньяна прошли в позитивной атмосфере. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл назвал встречу полезной. Парламент Венесуэлы в предварительном порядке одобрил предоставление президенту Уго Чавесу чрезвычайных полномочий. Согласно проекту закона, президент наделяется правом в течение 18 месяцев единолично управлять страной с помощью декретов. Уже несколько американских солдат признали себя виновными в преступлениях в Ираке, чтобы избежать грозившей им смертной казни. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Министерство обороны США подготовило проект инструкции по ведению дел заключенных тюрьмы на военной базе Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе. Русская православная церковь отмечает праздник Крещения Господня. Украинские радиостанции готовятся убрать из эфира песни российских исполнителей. В Москве появилась первая бюджетная авиакомпания. Билеты на первые рейсы неприлично дешевы. Об этом и не только во второй части нашей программы. Итак, сегодня православные отмечают праздник Крещения Господня или Богоявления. По церковному преданию, в этот день, в возрасте 30 лет, Иисус Христос пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водою от Иоанна Предтечи. И именно в этот день миру была явлена Пресвятая Троица. Главное событие крещения – водосвятие. Вода, освященная в праздник Богоявления, считается святыней. Об обряде крещения и о значении сегодняшнего праздника говорит священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Обряд крещения – это покаяние, изменение настроения своего сердца и ума, внутреннее изменение, которое выражается во внешнем акте омовения в воде.
Есть ли какие-то традиции, как нужно встречать этот праздник?
Традиции основные – сходить в церковь. Конечно, работающим людям это довольно тяжело, но полезно помнить, что, например, в древней церкви именно праздник Крещения Господня считался главным. Рождества-то еще не было, и потом обряды Рождества прямо скопировали с обрядов праздника Крещения. Почему? Потому что, когда Иисус только родился, ну, лежит мальчик и лежит. Праздник Крещения Иисуса – это когда уже взрослый Иисус приходит к своему двоюродному брату, и тот в некотором изумлении видит, что тот, кого он знает прекрасно. Конечно, он знал своего собственного двоюродного брата, и он знал Иисуса. И вдруг он видит, что, во-первых, тот хочет избавиться от грехов и удивляется, ну, у этого-то нет грехов. А во-вторых, он вдруг видит, как написано в Евангелии, Духа Божьего по голубиному слетающего с неба, как голубя, но не в виде перышков и крылышков, а молниеносно и стремительно. Таков смысл праздника Богоявления. Отсюда и обряды, которые с этим связаны. Прежде всего, освящать воду. Потому что люди с древних времен свою собственную душу сравнивали именно с водой и считали, что Бог освящает прежде всего воду. Наверное, потому что вода текучая, стремительная, все бегут посмотреть на Ниагарский водопад. Я думаю, напоминает Бога. Вот по огромности, стремительности и мощи.
Многие верят, что святая вода в себе несет какую-то чудодейственную силу. Это действительно так?
Чудодейственная сила, она вся у Бога. Освященная на Богоявление вода называется агиасма, великая святыня, агиос по-гречески святой, и обычно ее хранят целый год. Она-то несет, только полезно помнить одно. Святая вода, как и сам святой, создатель воды и всего, она только для тех, кто верен Богу. Другими словами, изменим жене, можно считать, что мы уже не женаты. Так же и здесь. Если мы изменим Богу, никакая святая вода не поможет.
Как церковь относится к таким традициям, как крещенские гадания или массовое купание в ледяной воде?
Крещенское гадание резко отрицательно, потому что любое гадание противоречит вере в Бога. Любое гадание – это попытка волю Божью узнать как-то помимо самого Бога. Прежде всего, нужно Богу доверять. Что до массовых каких-то купаний и моржевания, то я думаю, что к этому церковь не может не относиться положительно, потому что чем здоровее человек физически, тем больше у него сил для духовной жизни.
Говорил священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. Накануне крещения и в день праздника в православных храмах принято освящать воду. Сегодня утром в Богоявленском соборе Москвы чин великого освящения воды совершит патриарх московский всея Руси Алексей II. В старину на Руси было также принято освящать воду в реке или озере, для чего во льду пробивали широкую прорубь – Иордань, вокруг которой совершали крестный ход. Поскольку считалось, что вода в Иордане целебная и противостоит дурному глазу, люди зачерпывали в этой проруби воду, несли домой и хранили целый год. Кроме того, в старину в некоторых российских губерниях существовал обычай устраивать у освященной проруби смотрины. Наряженные девушки выстраивались на берегу, и парни выглядывали себе невест. Знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения? Вот как на этот вопрос отвечают жители Томска.
Вот еду как раз с баночками, за святой водой приехала. Вера защищает, вера как помогает жить. Тем более в наше время сейчас такое, знаете, когда в основном большинству живется плохо. Вот на веру верим в защитника нашего небесного, который поможет все это пережить.
Хороший вопрос, честно говоря, вообще не знаю. Ну, не знаю, я особо не верующая, поэтому к праздникам церковным постольку-поскольку отношусь. Ну, есть хорошо, нет. Вообще чудо – это хорошо, конечно. Верить в чудо всегда нужно.
Ну, это, наверное, все-таки как очищение. Вот что святую воду берут, пьют, дома там опрыскивают и так далее. Что это как очищение. Ну, наверное, ну, как бы ближе быть к Христу, самим чище. К Богу быть ближе, наверное.
Ну, для того, чтобы смыть всю грязь себе, грехи. Я так понимаю. И вода нужна для того, чтобы, так сказать, очистить там и помещение, и тело. И... Ну, душу ты же не очистишь водой.
Я никакого смысла не вижу, я атеистка. Не доросла, наверное, еще до веры. У нас бабушки регулярно снабжают бутылками со святой водой, стоят нетронутые. Ну, вот с прошлого крещения стоит бутылочка непочатая.
Святую воду мы, естественно, делаем дома, омовение, окон, дверей, там крестик, все это делается обязательно. Всяких, как говорится, помыслов людских, да, то есть недоброжелательных, которые негативно к твоей семье относятся. Ну, естественно, чистишь помещение в доме, все комнаты, углы выметаешь, там что-то делаешь. И ставишь затвор всем тем негативным мыслям, которые от людей идут, а всякие энергии и тому подобное.
Также жители Томска отвечали на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения?
Вопросы им задавала корреспондент «Свободы» Мелани Бачина.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Американские ученые установили точную причину смерти Наполеона. Специалисты из Юго-Западного медицинского центра Университета Техаса в Далласе выяснили, что Наполеон все-таки умер от рака желудка. Он не был отравлен мышьяком, как предполагали некоторые. По мнению ученых, скорее всего, большую роль в развитии заболевания полководца сыграл недостаток свежих фруктов и овощей и изобилие соленых консервов в провизии, которая часто использовалась во время длительных военных кампаний. О других достижениях ученых, серьезных и не очень, в панораме высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Продажи музыки через интернет выросли в 2006 году до 2 миллиардов долларов. Это почти 10% всего дохода звукозаписывающих компаний. Международная федерация индустрии звукозаписи утверждает, что за год продажи через сеть удвоились. О распространении музыки через интернет рассказывает Александр Костинский.
По данным Международной федерации индустрии звукозаписи, в 2006 году из интернета с платных ресурсов было скачано почти 800 миллионов композиций. Это на 90% больше, чем в 2005 году. Число, конечно, большое, но это означает, что на одного пользователя интернета приходится всего лишь одна оплаченная музыкальная композиция. То есть доля бесплатно распространяемой музыки на порядок больше, чем платной. Это положение звукозаписывающие компании хотят изменить с помощью ужесточения законодательства. Они считают, что судебные иски изменили положение на рынке. Многие люди теперь опасаются загружать музыку бесплатно из файлообменных сетей и готовы заплатить за любимые композиции.
Новости коротко. Джеффри Гудин может стать первым осужденным по федеральному закону США, направленному на борьбу со спамом. Он занимался фишингом, то есть выманивал у неосторожных пользователей интернета конфиденциальную информацию, предлагая подложные страницы веб-сайтов известных компаний, таких как «Америка онлайн». Джеффри Гудин может быть лишен свободы на 101 год. Несмотря на все усилия компании Microsoft, бесплатный и свободно распространяемый браузер Firefox отобрал у Internet Explorer еще 5% рынка. По данным компании NetApplication, доля Internet Explorer упала почти на 6%, но остается по-прежнему высокой, около 79%. Также более популярными стали браузеры Safari и Opera. В 2007 году пользователи широкополосного интернета могут столкнуться с серьезными трудностями из-за быстро растущего объема пересылки видео через сеть. Так считают специалисты компании Deloitte. Объем мирового интернет-трафика может вырасти за год в 2 раза, но стоимость передачи данных падает. Поэтому провайдеры не спешат увеличивать пропускную способность магистральных каналов, что и может привести к перегрузке сети.
Украинские радиостанции готовятся убрать из эфира песни российских исполнителей. На этот раз причина сугубо экономические и не связана с обилием русского языка в эфире. Радиокомпании не согласны с условиями, которые выдвигают организации, отстаивающие авторские права поп-звезд. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
На Украине работают 5 агентств, которые защищают авторские и смежные права исполнителей. Крупнейшая из них – украинская музыкальная издательская группа. По словам ее директора Александра Кваши, противостояние с FM-радиостанциями, не желающими выплачивать справедливые гонорары, началось еще весной прошлого года.
Где-то в мае месяце, после того, когда мы поняли, что с рядом радиостанций невозможно дальше вести переговоры, мы подали иски. И вот здесь они зашевелились. Они поняли, что над ними, наверное, нависла достаточно серьезная угроза. Поэтому ряд радиостанций, у меня сложилось такое впечатление, они объединились для того, чтобы оказать давление на нас, как на правообладателей. То есть, угрожая, что они снимут песни с эфира, я расцениваю это как минимум, как шантаж.
Сами радийщики утверждают, что украинская музыкальная издательская группа шантажирует их, добиваясь увеличения отчислений исполнителям с 2 до 8% от совокупного дохода радиостанции. Такой размер авторского вознаграждения не имеет аналога в мире, безоснователен и нарушает законы рынка, говорит руководитель независимой ассоциации телерадиовещателей Украины Екатерина Мясникова.
Радиостанции, скажем, прямо устали от такой ситуации. Мы не хотим в дальнейшем повторения таких ситуаций и судебных разбирательств, и поэтому мы поставили месяц срок для украинской музыкальной издательской группы и других АКУ для того, чтобы разобраться относительно прав на оспариваемое произведение. В случае, если ситуация не изменится, мы будем вынуждены отказаться от использования этих произведений. Это произведения таких известных исполнителей, как Валерия Земфира, студио группы Ума Турман и так далее.
Всего в черный список могут войти свыше 70 российских и около 10 украинских исполнителей. Впрочем, Екатерина Мясникова верит, что до 19 февраля компромисс будет достигнут.
Мы надеемся, что в течение месяца при помощи и авторов, и исполнителей, и российских организаций, которые представляют авторов, мы сможем урегулировать этот конфликт.
В этом убеждены агентства, отстаивающие авторские права российских поп-звезд. Правда, сдавать свои позиции они не собираются, полагая, что ведущие украинские радиостанции не решатся исключить из своего эфира тысячи популярных композиций. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Жертвами мощного урагана, который обрушился на Западную и Центральную Европу, стали по меньшей мере 29 человек. Северная Корея заявила, что достигла определенных договоренностей на переговорах с Соединенными Штатами. Русская Православная Церковь отмечает сегодня праздник Крещения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире программа «Свобода в 9». До конца часа чуть меньше 15 минут. И в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Вас ждет рассказ о новой московской авиакомпании, обещающей революцию на рынке авиаперевозок. Минимум комфорта и очень-очень дешевые билеты. А прямо сейчас в Подмосковье открывается культурный центр имени актрисы Любови Орловой. В Петербурге приостановлен контракт по строительству второй сцены Мариинского театра со знаменитым французским архитектором. Новости двух столиц. Татьяна Волович.
Петербург. 26 января горосбирком Петербурга планирует завершить процесс регистрации партии для участия в выборах депутатов законодательного собрания, которые пройдут 11 марта. Максимальное число партий, обозначенных в избирательном бюллетене, будет 9. Сейчас идет проверка поданных документов, но уже точно известно, что две партии не примут участие в выборах, сообщил заместитель председателя горосбиркома Дмитрий Краснянский.
Аграрная партия России. Список этой партии не может быть зарегистрирован, поскольку не все документы были представлены в избирательную комиссию для того, чтобы эта партия могла быть зарегистрирована. Концептуальная партия «Единение», выдвинувшая в свое время список кандидатов, также не представила ни подписи избирателей, ни внесла избирательный залог.
Петербург. Контракт с архитектором Домиником Перо по второй сцене Мариинского театра приостановлен. Его проект будут дорабатывать другие проектировщики. Кто именно, станет известно 15 февраля, когда будут подведены итоги объявленного два дня назад конкурса. Уже к апрелю должна быть сделана удовлетворяющая главгосэкспертизу рабочая документация. Как заявил глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой, Перо для нас не архитектор мировой величины, а просто сторона, не выполняющая свои обязательства по контракту. Москва. Принцип тарификации телефонных звонков между Москвой и областью пока меняться не будет. Подмосковные чиновники намерены объявить конкурс на телефонизацию целых районов. На территории Московской области 3000 населенных пунктов не обеспечены связью. К 2010 году в деревнях и селах планируется организовать 345 узлов доступа в интернет. Петербург. У Музея истории и религии новый директор. Им назначен Борис Аракчеев, бывший директор Петропавловской крепости, освобожденный от этой должности в сентябре прошлого года. Возглавлявший до этого Музей истории и религии Станислав Кучинский уволен с формулировкой «досрочно прерван контракт», хотя контракт у Станислава Алексеевича был заключен бессрочный. Сотрудникам музея объяснили, что, несмотря на хорошую работу музея, для него закончен очередной этап истории и пришел более энергичный менеджер, который сможет обеспечить увеличение притока посетителей. Москва. В Звенигороде к февралю нынешнего года, когда будет отмечаться 105 лет со дня рождения знаменитой актрисы Любови Орловой, должен появиться культурный центр ее имени. В здании разместятся киноконцертный зал, ресторан, драматический кружок, гончарная мастерская и музей Любови Орловой. Проектировщики уверяют, что это будет единственный в России дом-музей знаменитой киноактрисы.
Авиакомпания «СК».
В Москве появилась новая авиакомпания SkyExpress. Это первая в России так называемая низкобюджетная авиакомпания, которая готова возить пассажиров буквально по бросовым ценам. Минимальный тариф по ряду направлений на первых порах составит 500 рублей, а потом повысится до цены железнодорожных билетов. Уже сегодня жители российской столицы могут купить билеты на первые рейсы до Сочи, Ростова-на-Дону, Тюмени и Мурманска. Рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Авиакомпания SkyExpress будет осуществлять полеты только по России, и первым ее рейсом станет пассажирская перевозка по маршруту Москва-Сочи. Уже назначена и торжественная дата – 1 февраля. Сначала в этом направлении организуют два рейса в день. В дальнейшем планируют до 6 полетов в сутки. Авиакомпания SkyExpress основана в марте 2006-го и впервые на рынок авиаперевозок вышла в январе этого года. Базируются авиаперевозчики в столичном аэропорту Внуково. Бизнес-модель «Авиарейтл», которая отличает SkyExpress от других компаний, во многом инновационна для России. Она построена по примеру мировых авиакомпаний и рассчитана на широкого потребителя. По словам пресс-секретаря фирмы SkyExpress Виталия Коренюгина, летать самолетом смогут теперь и те пассажиры, которым раньше услуги авиакомпаний были не по карману.
Мы за счет привлечения массового клиента планируем увеличить мобильность нации в целом. В основу бизнес-модели лег опыт мировых компаний, специализирующихся на полетах эконом-класса. Это так называемые low-cost или low-fare перевозчики, которые используют, как и мы, унифицированный парк воздушных судов, преимущественно прямые продажи билетов, отсутствие стыковочных рейсов. Нами учитывались особенности российского рынка авиаперевозчиков и особенности потребительского менталитета, когда люди привыкли к традиционному обслуживанию на борту. Это бортовое питание, это билеты в авиакассах.
Бронирование и покупка билетов для москвичей и жителей других регионов России, не выходя из дома, через интернет. Оплата банковскими картами или же, как вариант, переводом через Почту России. Чуть меньше комфорта в обслуживании на борту самолета компенсируют невысокими ценами на билеты. Дешевые билеты – это та приманка, на которую по расчетам авиакомпаний должны будут клюнуть пассажиры. Однако точные цены представители фирмы пока не называют. По словам Виталия Коренюгина, зависеть они будут и от того, насколько востребован пассажирами маршрут. Впрочем, в воздушных судах эконом-класса тарифы на несколько пассажирских мест будут выше, но не дороже, чем цены на билеты в самолетах обычных авиакомпаний, заверил Коренюгин.
Таким образом, авиакомпания снижает свои затраты на агентских, которые накручиваются на цену билетов. Тем самым цена билета в среднем там, на 3-5% снижается. В настоящее время мне сложно назвать тариф. Могу сказать, что минимальный тариф будет в пределах 500 рублей. Он расценивается или предлагается потребителям как промо или приветственный тариф. Он будет действовать не все время и лишь на определенное количество кресел. Максимальная стоимость перелета, можно с уверенностью сказать, что она будет в пределах самого минимального тарифа традиционных авиаперевозчиков, которые существуют на сегодняшний день. Авиакомпания, предлагая дешевые тарифы или низкие тарифы по сравнению с уже существующими, ни в коем случае не будет снижать уровень безопасности, те требования, которые предъявляются российским законодательством к обеспечению безопасности полетов. Прибыльность компании будет достигаться в первую очередь за счет высокой частоты полетов на определенных направлениях, высокой коммерческой загрузкой самолетов.
Эксперты по-разному оценивают перспективы SkyExpress и предполагают, что в России компания с эконом-системой обслуживания не жизнеспособна. Специалисты утверждают, что бюджетные перевозки – нерентабельный бизнес. И важный фактор здесь – отсутствие у российских граждан желания и возможности часто путешествовать, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Владимир Сергеевский.
Во всем мире бизнес дискаунтера достаточно низкорентабельный. В принципе, он редко превышает 2-3% от оборота. Поэтому для успеха компании требуется достаточно быстро нарастить пассажирооборот, поскольку эффект бизнеса построен в первую очередь на экономии от масштаба деятельности. Однако вызывает сомнение наличие соответствующей клиентской базы для таких компаний в нашей стране. В первую очередь это связано с невысокой мобильностью населения, в отличие от Америки, мобильностью, скажем, раза в два ниже. Что касается перспектив компании, на мой взгляд, она может добиться успеха лишь на каких-то локальных маршрутах, например, связывающих несколько мегаполисов. Но на остальных маршрутах такие перевозки будут, скорее всего, обычными. Компания может либо через какое-то время прекратить существование, либо переформироваться в стандартную авиакомпанию со своей рыночной нишей.
Исходя из опыта других компаний эконом-класса, низкие цены на билеты предлагают в основном тем пассажирам, кто заказывает их заранее, тем самым кредитуя перевозчиков. Для авиакомпании SkyExpress это не главный источник дохода. И по словам Виталия Коренюгина, это практика только первого времени работы компании.
У нас такая методика отчасти применяется, в частности, вот этот промо-тариф, который мы используем, он направлен на того, чтобы привлечь, во-первых, внимание потребителей к нам, как к низкобюджетному перевозчику, и, во-вторых, впоследствии стимулировать спрос на наши рейсы, на новые направления, которые мы планируем открывать.
Сейчас в парке компании два воздушных судна Boeing 737. География полетов пока невелика – 4 города России. Однако в планах SkyExpress регулярные полеты еще в 15 российских городов, находящихся на расстоянии до 3000 километров от Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении выпуска о самом интересном в московских театрах, музеях и концертных залах. Наша афиша.
Театры. В Ленкоме спектакль «Затмение» по роману Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», а для большинства россиян по фильму Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Кто-то может сказать, что и Александр Абдулов не в роли МакМёрфи, а в роли Джека Николсона. На сцене Российского академического молодежного театра редкий в наше время театральный детектив по оригинальной пьесе Бориса Акунина «Инь и Ян», сочиненный им специально для режиссера Алексея Бородина. Сюжет «Дележ наследства» в детективном жанре не новый, а вот две версии одного спектакля с разными финалами – это действительно оригинальная находка Акунина, хотя и с коммерческим привкусом. Итак, сегодня на сцене молодежного театра белая версия, а черная – 1 февраля. В «Сатириконе» фантасмагорический Ричард III в постановке питерского режиссера Юрия Бутусова, в главной роли Константин Райкин. Концерты. В московских клубах, как всегда по пятницам, целый набор концертов рок-звезд первой величины. Ва-банк в новом клубе «Концерт» на Курской. Запрещенные барабанщики в проекте «Аги». Братья Гримм в Б-2, Юта в клубе «Швайн». Гитарист группы «Звуки Му» Алексей Бортничук и вокалист Вова Терех, группа «Хлам», выступят со своим проектом «Ревущие струны» в клубе «Дом». Выставки. В центре дизайна Art Play сегодня открывается выставка Натальи Труновой «Мистики». Художница представит портреты известных мистиков 20 века. В Гёте-центре открывается выставка немецкого фотографа-постмодерниста Лизы Шмидц. На ее минималистических, но безупречных фотографиях книги, сотни книг, но ни одного автора. Все книги повернуты корешками к стене. Кино. На экраны московских кинотеатров вышла долгожданная картина Питера Гринуэя «Чемоданы Тульса Люпера», часть третья, «Из Сарка к финалу». Подробнее о фильме рассказывает Мумин Шакиров.
Культовый британский режиссер рассказывает о целой эпохе с 1928 года, когда был открыт уран, до падения Берлинской стены и окончания Холодной войны. Тульс Люпер, писатель и художник, почти всю жизнь провел в заключении. Герой картины много ездит по свету и собирает разные древности. Он путешествует долго и своими глазами видит, как меняется мир на протяжении последних 60 лет 20 века. В фильме снялись известные российские актеры, такие как Алексей Булдаков, Владимир Стеклов, Марина Голуб и Наталья Егорова. В создании русского дублированного варианта «Чемоданов» принимали участие артисты Юлия Рудберг и Полина Кутепова, Александр Филипенко и Александр Семчев, а также деятели культуры Даниил Дондурей, Виталий Вульф и Михаил Швыдкой.
Также сегодня вечером в кинотеатрах Москвы американский блокбастер «Альфа-Дог» с Джастином Тимберлейком, Шэрон Стоун и Брюсом Уиллисом, «Амаркорд» Федерико Феллини в Музее кино, лидеры российского проката фильмы «Жара» и «Волкодав».
Программа «Свобода в 9» подошла к концу. Через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте радиожурнал «Время и мир». А мы, продюсер Наталья Флоринская, я, Арслан Саидов, прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте программу «Свобода в полдень». Всего доброго.
Это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину гражданской войны.
Информация, полученная от зарубежных коллег, подтверждения в настоящее время не нашла.
Ее задержали 14 января на пограничном пункте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военные медики продолжают обсуждать, как же отправить Романа Рудакова в Москву для проведения операции по трансплантации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.